Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у нас в студии историк Константин Залесский. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема, заявленная в анонсе, «Жизненный путь генерала Брусилова». Тема была предложена самим Константином. И вдруг я понял, что огромное большинство людей...
Абсолютно.
Абсолютное большинство людей... Я специально там провел какой-то свой смешной социологический опрос. Они знают все Брусиловский прорыв.
Да.
И то, что Брусилов перешел на сторону советской власти и был инспектором Красной кавалерии.
Абсолютно правильно, да.
Кое-что я посмотрел, но сколько раз мы становились свидетелями после разговора с настоящими историками, как человек не то что рядом с пьедесталом не мог стоять, а его с этого пьедестала надо было свергнуть и закопать. А другие, наоборот, валялись в сточных канавах, а потом становились на пьедестал. Вот давайте сегодня послушаем Константина Залесского и выясним, что это был за исторический персонаж генерал Брусилов.
Да, и, ну, мы не будем ничего не опровергать, потому как это не наша задача. Угу. Наша задача приблизиться к истине.
Да.
То есть просто,
конечно, конечно.
Чтобы, типа, если человек достоин занимать пьедестал, так пусть стоит, в общем, ну что. Надо еще сказать, вот добавить к тому, что вы сказали все абсолютно правильно.
Спасибо.
И добавить к этому еще одну вещь, что абсолютное большинство слушателей, ну, не факт, что слушатели вашей радиостанции, возможно, они знают больше, чем все, когда спрашивают, скажите какого-нибудь военачальника Первой мировой войны, он скажет, Брусилов, все. Скажите, а скажите второго, и вот тут начнутся проблемы. То есть, возможно, просто, может, никто и не вспомнит никого больше. То есть, Брусилов для нас в данном случае сегодня это вот именно олицетворение Первой мировой войны, и это самый, как это вот говорят такими броскими выражениями.
Слуга царю, отец солдатам,
лучший военачальник, единственный военачальник русской, прогнившей русской армии, и так далее, и так далее, и так далее. Это сложилось потому, что... Опять-таки, как вы абсолютно правильно сказали, он был инспектором кавалерии РКК, и потом, после его смерти, он стал рукопожатым для советской исторической науки.
Ага.
То есть все остальные военачальники, крупные или некрупные, они не перешли на сторону советской власти. А не говоря уж о том, что Алексеев просто создавал добровольческую армию. То есть его нельзя назвать крупным военачальником было, потому что, ну как, он воевал против советской власти. Значит, соответственно, он не рукопожат. А Брусилов устраивал всех. И поэтому, ну, все-таки надо же сказать, что все-таки кто-то, хотя война, конечно, империалистическая, но все-таки там кто-то должен быть. Ну, нельзя,
не,
нельзя
ну, всех выбрать. Уже сильно. Сейчас, по-моему, это вопрос,
да.
Это
да.
Я не влезаю ни в коем случае, да. Но сейчас складывается такое впечатление, не знаю, вы подтвердите или нет, что Первая мировая война, она, мы там, Россия за справедливость, там, за то, за всё.
Ну,
что-то и про империалистическую я не слышал.
Сейчас нет, это я говорю советскими терминами.
А, советские, извините.
А, империалистическую я назвал Владимир Ильич, с Владимиром Ильичем до 1990 года не спорим. Никто. Потому как, если назвал, значит, все.
Главное, задрапировать последнее место жительства.
Да, да.
Это очень важно.
То есть это... Но и вот Брусилов, естественно, это очень сложная фигура. Ну, вообще, людей с простой судьбой вообще не бывает, на самом деле. Ну, может быть, там, сказать, в каких-нибудь местах есть. Но и поэтому и вот его судьба очень сложная, и поэтому он... наш разговор сегодня будет довольно интересным, связанный с чем? Что Брусилов... Во многом он таким, каким мы его знаем, он кажется. Причем кажется не в результате действий потомков. Ну, вот как я говорю, что так сложилось, что вот он перешел на сторону советской власти, и поэтому его, так сказать, стали сделать рукопожатым. Но очень много было сделано им самим и его окружением для того, чтобы он стал таким еще при жизни. То есть это, вот тогда этого термина не было, сейчас этот термин есть, это пиар. Вот, и вот он был тот самый пиар-генерал. То есть генерал от пиара. То есть человек, который, ну, не скажем, сам сделал себя, были другие люди, но человек, который, как сказать, больше казался, чем был. И поэтому вот давайте начнем с биографии Брусилова, скажем так, с молодых ногтей. Ну, был он, естественно, он был из очень приличной семьи, он сын генерала. То есть он, с одной стороны, значит, у него отец генерал Брусилов, с другой стороны, по маме он поляк, то есть мама у него была полька, вот такое сочетание у него было такое. Мама была значительно младше отца на 40 лет, вот, но скончалась через год после смерти отца. И уже в 6 лет Брусилов и его братья, он, у него было еще два брата, причем братья были очень талантливые люди. То есть они все Брусиловы были, так сказать, какая-то искра была у них, так сказать, боже. Их воспитывала тетка, сестра матери. Гагемейер она была замужем за военным инженером. Они жили в Тифлисе, так сказать, там Кавказ, так жить. И Брусилов, как старший сын, он имел право на поступление в пажеский корпус, потому что отец генерал, ну, во-первых, дворянин, естественно, потомственный, но отец генерал, а дети генерал...
Да. Если вам не трудно, дайте характеристику пажескому корпусу, потому что у нас же пажеский корпус из Воронежской слободки, Никита Пряхин.
Пажеский корпус – это элитное учебное заведение, причем учебное заведение, скажем так, одно из древнейших в России, создано специально для того, чтобы там учились либо дети не просто потомственных дворян, а дворян из бархатной книги. То есть это те, у кого происхождение уходит туда, до петровские времена. И детей чинов первых трех классов. То есть это от генерал-лейтенанта примерно. Вот так вот. Ну, от генерал-майора можно было, но там надо было еще...
Ну, по крайней мере, как говорится, по вывеске серьезная компания.
Да, серьезная компания, но есть один момент, берут, учат хорошо, но поблажки есть, потому что все-таки дети, ну, не совсем простых людей. Это с одной стороны. С другой стороны, пажеский корпус, там можно учиться вообще долго, то есть это совмещение кадетского корпуса и военного училища. Уже к второй половине XIX века. То есть там совмещение идет. То есть так обычно молодой офицер учится в кадетском корпусе, а потом идет в военное училище. То есть два образования. А это одно такое объединено. Вот. И еще, что самое главное, в пажеском корпусе существует такая вещь, как общество пажей. Почему, кстати, называется пажеский? Потому что молодые люди, когда вот они как в кадетском корпусе вот учатся, они одновременно служат пажами при дворе. То есть им полагается мундир, они вот на мероприятиях с императором, с императрицами, они стоят там, вот, ну, мальчики стоят вот, так сказать, в вспомогательной функции, ну, скажем так, обслуживающий персонал, но вот, почетная обязанность. Там пажи, камер-пажи, значит, все. И потом, уже по выходе из училища, существует братство пажей. То есть,
то есть... Какие связи, какие возможности.
Связи колоссальные. То есть человек, окончивший пажеский корпус, у него, во-первых, есть люди, с которыми он учился вместе. Во-вторых, он... Пажи всегда помогают пажам. Причем, условно говоря, человек заканчивает корпус, и ему будет помогать, ну, скажем так, примерно половина министров.
Вот, выпускник что, Гарварда да, может рассчитывать на помощь других выпускников и их родителей, которые тоже закончили.
Абсолютно правильно. То есть общество пажей, оно существует официально, то есть существует председатель общества пажей, и пажи помогают всегда пажам.
И вот он может поступить в такое учебное
поступить на казенный кошт.
Ах так.
Да, то есть за государственный счет. И он, естественно, его туда отправляет, потому что понятно, что семья Гагемейеров, она не бедствует, естественно, не бедствует, она вполне состоятельная, военные инженеры получают очень прилично, но она служилая семья, то есть там каких-то там колоссальных имений нету. А еще двоих братьев надо воспитывать, так сказать, ну, в общем, еще свои дети есть, так сказать. Вот, в общем, есть проблема. И вот, значит, он поступает. Значит, надо сразу, забегая вперед, скажем, что из всех военачальников Первой мировой войны мемуары оставил Брусилов. Только. Вот имеется в виду из военачальников первого ранга. первого ранга. Mm-hmm. То есть, таких mm-hmm. вот не генералов имеется, а вот именно первого там командующих фронтами. Так. Вот. И его мемуары, они всегда были на слуху, потому что они издавались, их читали. Они очень прилично написаны. И там есть... И, в принципе, вот биография Брусилова обычно лепится по этим мемуарам. Ну, что мемуары не соответствуют действительности, мы можем вообще не упоминать, потому что мемуары — вещь субъективная.
Скажите, пожалуйста, с точки зрения историка, мемуары на каком месте стоят? Если историк, например, пишет книгу о чем? То есть,
мемуары — это на первом. На первом. По тому, что это важность этого источника. Угу. А если мы говорим по объективности информации...
И правдивости
да. то на последнем. Вот. Но, конечно, мемуары чрезвычайно важны, потому что они показывают отношение их автора к событиям, в том числе и его биографии. Сам Брусилов в своих мемуарах, вот этих известных мемуарах, написал так про свою учебу: «Учился я странно. Те науки, которые мне нравились, я усваивал очень быстро и хорошо. Некоторые же, которые были мне чужды, я изучал неохотно и только-только подучивал, чтобы перейти в следующий класс. Самолюбие не позволяло застрять на второй год». Значит, в этой фразе нету ни слова правды. Значит, потому что, то есть, возможно, они, возможно, слово правды в том, что, значит, те предметы, которые он нравился, он усваивал быстро, но их не было. То есть, не нравились ему все предметы, потому что он по ним не успевал вообще. А что касается оставления на второй год, то на второй год он не остался только потому, что семья Гагемейеров, увидев, что человек сейчас останется на второй год, выхлопотала ему, по-нашему говоря, академический отпуск, увезла на Кавказ, наняла учителей, и за год в него вбили нужные знания.
Очевидно, учителям были даны чрезвычайные
полномочия. Совершенно чрезвычайные полномочия, да. То есть человек... Учился он чрезвычайно плохо, никогда не был склонен к, как это у нас называется, повышению самообразования, mm-hmm. то есть там чтение, что-то самое. Но у него была одна страсть, он хорошо этим, он в этом успевал, вот, видимо, об этом и сказано. Mm-hmm. Это верховая езда. Он был великолепный наездник. Вот, с горем пополам он окончил пажеский корпус. После этого он...
Константин, да. А в пажеском корпусе то, что у нас называли в Советском Союзе словом «блат», работало?
Плохо.
Плохо.
Плохо. Да. То есть работало в каком смысле?
Ну, академка, с экзаменами помочь.
Можно было выхлопотать, с экзаменами было плохо.
Плохо,
то есть препсостав был, как это сейчас принято говорить, упертый и желал знания проверять. Угу. Вот, и, в общем, то есть, как бы заслуги...
Кровавый царский режим.
Кровавый царский режим,
проявление, да.
Да, значит, и закончив корпус, Брусилов, естественно, в мемуарах написал: «В гвардию я не стремился. Выходить вследствие недостатка средств». Правда была в том, что средств, конечно, было не очень достаточно, но, значит, в пажеском корпусе, как, кстати, и во всех остальных училищах, существовала такая система. Когда люди заканчивали... выпускные, сдавали экзамены, они выстраивались в линейку. То есть, кто лучше всех закончил, потом второе место, третье, там бальная система.
То есть, ты не просто закончил, а закончил
с каким-то
из 100
баллом.
Человек 99-м.
99-м, или первым.
Или первым.
После этого берется другой списочек, который перечисляет себе вакансии, на которые идет человек. И из этого списка выпускники выбирают вакансию. Как выбирают? Сначала подходит номер первый, потом второй, потом третий, потом четвертый. В общем, когда подошел Брусилов, гвардейских не было вакансий. Ага. И он выбрал полк, который стоял, на самом деле, под Тифлисом. То есть рядом с родственниками. Вот. И надо еще отметить, что корпус он закончил прапорщиком. Обычно корпус заканчивали подпоручиками.
Подпоручик — это вот то, что на нынешнем языке младший лейтенант.
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 Лейтенант. Прапорщик — это по-нашему не прапорщик, а младший лейтенант.
Понятно. Вот,
и сейчас, кстати, надо сказать, что сейчас училище тоже заканчивают лейтенантами. у нас, а не младшими лейтенантами. Uh-huh, uh-huh. А, то есть младшим лейтенантам можно, и прапорщикам, заканчивали училище те, кто не очень хорошо.
Ну, вот там, в сотне последних.
Да, в последних, uh-huh. в последних рядах. Поэтому, значит, вот. И он ушел, значит, в корпус, в полк, на Кавказ, служил там, и вот тут написал относительно правду, хотя так очень абстрактно. Мы не блистали ни военными знаниями, ни любовью к чтению. Самообразованием не занимались, исключением среди нас в этом отношении было немного. Но он, конечно же, исключения не составлял. Угу. То есть карточная игра, попойки, ну, жизнь молодого офицера, угу. Причем в далеком гарнизоне, так сказать. Да, и, естественно, конная езда. То есть вот тут он достиг очень высоких боев. То есть, скажем так, неплохой служилый офицер, не хватающий никаких звезд с неба. Тут начинается русско-турецкая война, и он проявляет себя...
Это год?
1877 год. Угу, угу. И он проявляет себя очень хорошим офицером. В каком смысле? Ну, он поручик. Что значит хороший офицер? Хороший офицер — это на его должности, он субалтерн офицер, то есть он не командует ничем. Он младший офицер во взводе, там, в роте. То есть он хорошо ездит на лошади, смелый, храбрый, хорошо рубится, за что и получает ордена за храбрость. Угу. То есть, вот он хороший офицер.
То есть пока все по заслугам.
Все по заслугам, причем, скажем так, офицер, да, плюс офицер, сын генерала, то есть...
Пажеский корпус.
А?
Пажеский корпус.
Пажеский корпус, сын генерала. Вскоре после войны он женился на дочери брата гегемейстера, то есть на своей, скажем так, формальной кузине. Они не родственники, но кузине. То есть вот, женился вот так вот, как надо жениться, так женился. То есть вот все совершенно идеальная офицерская карьера. Мало того, она действительно идеальная в каком, вот на данный момент, то есть храбрый офицер, кавалерист, хорошо сидящий на лошади. Ну, как понимаете, вот сейчас вот как сказать, что танкист, который хорошо водит машину. Для современного, да? То есть вот виртуозный танкист, то есть вот водитель, который вот может там танк, я не знаю, там по досочке провести. Это хорошо, это великолепно. А тогда, соответственно, единственное средство передвижения – это лошадь мобильная, да? И вот он прекрасно есть. После русско-турецкой войны он в течение 5 месяцев временно командует эскадроном. Почему я хочу заострить внимание вот именно на этом моменте? 5 месяцев временного командования эскадроном – это весь командный опыт генерала от кавалерии Брусилова. Весь. Больше он командовал только позже и очень крупными соединениями. То есть никакого опыта командования у генерала Брусилова не было.
Все интереснее и интереснее.
Вообще. Временно, 5 месяцев временного командования.
И тут... И в мирное время.
В мирное время, да. И тут он абсолютно в русле неплохой карьеры офицера получает командировку в офицерскую кавалерийскую школу. Это офицерская школа, то есть это школа для повышения квалификации, которая готовит эскадронных командиров. То есть это не академия генштаба, сразу хочу, так сказать, заметить. Это школа, которая, в цель которой, значит, во-первых, естественно, подтянуть езду на лошади, и потом, значит, научить тактике кавалерийского боя, командованию эскадроном, то есть примерно 100 человеками. То есть, ну, вот эта вот подготовка, условно говоря, капитанов. Капитанская куда-то. С академией, значит, сразу скажем про офицерскую школу, что она пользуется определенной не очень хорошей славой среди высоколобых академиков. Значит, и, скажем так, вообще-то она среди многих пользуется не очень хорошей славой, потому что тот же самый генерал Келлер во время Первой мировой войны, который считается... так, скажем так, считался среди своих самым лучшим кавалерийским генералом, писал, что офицерская кавалерийская школа, в общем, не дает ничего, потому как они зациклены на хорошей езде и не учат даже никакие руководству кавалерии в бою, что принесло, естественно, большие проблемы для кавалерии во время Первой мировой войны. Вот он так оценивал, да? Значит, их, значит, ее, эту корейскую школу в военных кругах называют «Лошадиной академией», а, значит, а ее выпускников называют «берейтерами».
Берейтер это...
Берейтер это человек, который занимается объездкой лошадей.
Ага.
Потому что в кавалерийской школе есть отделение для унтер-офицеров, в которых готовят именно берейтеров. Угу. То есть, в общем, такое, ну, скажем так, пренебрежительное отношение к выпускникам офицерской кавалерийской школы. Но у офицерской кавалерийской школы есть один очень важный для Брусилова момент. Дело все в том, что, как мы уже цитировали Брусилова, он сказал, что в гвардию он не хотел. Не, ну зачем в гвардию?
Да и дорого.
Да и дорого, да.
А, кстати говоря, вот про гвардейские полки в Петербурге, по-моему, Игнатьев, да, 50 лет в строю.
Ну, конечно, да.
Ну, там сказал. Действительно не дешевое удовольствие нет, совсем.
Да. Особенно кавалерийские. Там действительно дорого. Там нужно иметь определенное состояние, чтобы служить. Вот. Но Брусилов... Вот этими словами, что он не хотел в гвардию, он немножко кривит душой. Он хотел в гвардию. Очень хотел. Любой паш хочет в гвардию. Это плюс Брусилов, который, в общем, всегда был немножко сноб. Вот. И в гвардию он очень хотел. И вот здесь офицерская кавалерийская школа – это очень важная вещь. Дело все в том, что офицерская кавалерийская школа, ее постоянный состав, то есть ну, офицер, преподавательский состав, он принадлежал гвардии. То есть она находилась в Петербурге, и эта офицерская кавалерийская школа, она входила в состав гвардии. То есть человек, который служит преподавателем, инструктором, кем бы то в кавалерийской школе, он формально относится к гвардии.
Он офицер
гвардии. Гвардии его величества, да. Угу. Причем форма гусарская. Ну, позже, потому что, когда при том поступил Брусилов, это реформы Александра Третьего еще действовали, там все формы, вся была драгунская. А вот когда была реформа уже Николая II после русско-японской войны, они получили гусарские ментики, ну, то есть, так сказать, пышные формы. Но это, Брусилов этого уже, как бы, так сказать, застал на самом излете, но это не важно. Но это гвардия. И, то есть, вот есть шанс зацепиться, и не переходя в гвардию, остаться в ней. И Брусилов этот шанс полностью использовал. А почему он его использовал? Потому что, поступив в офицерскую кавалерийскую школу и закончив ее, он показал себя... как мы уже говорили, выдающимся кавалеристом. И, соответственно, а цель школы – это привить езду своим ученикам, его, естественно, оставляют инструктором. И вот начинается период службы Брусилова в кавалерийской школе. Значит, наш будущий полководец и военачальник прослужил в офицерской кавалерийской школе 23 года. То есть, если мы смотрим на... карьеру офицера, любого другого, не Брусилова, вот просто абстрактного офицера, мы видим, что человек служит по военно-учебным заведениям и, в принципе, там заканчивает свою жизнь. Угу. Ну, как, естественно, если человек 23 года с момента поручика и там штабс-капитана служит до генерал-майора и там, и так далее.
А это было возможно до генерал-майора?
Да, он получил генерал-майора. Он получил его даже еще не став начальником школы, а потом он стал еще и начальником школы этой. То есть он прослужил с инструктора.
И опять же, Константин, это так? А какие связи может завести такой человек?
А вот к этому мы перейдем чуть-чуть попозже. Ага. И вы абсолютно правы, вот задав этот вопрос. Связи колоссальные.
Он же ведь главный начальник, по нынешнему, главный начальник управления и подготовки кадров кавалерии.
Кавалерии, ну, бронетанковых войск по-нашему. Да, мало того, скажем, еще кремлевского гарнизона. Ну, гвардии.
А, ну да, гвардия же охраняет и зимний дворец, и осенний дворец,
и весенний. Да, и там еще много людей служат, очень высокопоставленных. А он... хороший наездник. А вот теперь экстраполируем. Хороший наездник, значит, это человек, который очень хорошо может принимать участие в охоте.
Это...
Да. А гвардии долгие годы, войсками гвардии Санкт-Петербургского военного округа, долгие годы командует очень влиятельный человек. Это великий князь Николай Николаевич, младший.
Вот давайте пока на этом мы закончим на Николая Николаевича. А сейчас новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
У нас в гостях историк Константин Залесский. Сегодня он рассказывает нам о генерале Брусилове, и, как мне кажется, интереснее и интереснее становится. Начальник кавалерийской, высшей кавалерийской...
Офицерской кавалерийской школы,
уже гвардеец, офицер гвардии.
Генерал.
Уже генерал.
Генерал, да.
И вхож повсюду, да, очевидно.
Да, естественно. То есть, его непосредственный начальник, как мы закончили предыдущие полчаса, великий князь Николай Николаевич. То есть, это дядя царствующего монарха. Это сын Николая Николаевича Старшего, генерал-фельдмаршала и, значит, кавалера ордена Георгия Первой степени, сказать, считавшегося выдающимся полководцем. Считается Николай Николаевич самым, скажем так, талантливым в семье Романовых, единственным настоящим военным в семье Романовых, человек, которому... после русско-японской войны назначат командующим Совета государственной обороны, то есть это фактически чрезвычайный орган, которому призвано руководить всей обороной страны и проводить реформу армии, то есть человек, который занимает в армии, ну, если говорить так, наверное, первую строчку. Возможно, есть какие-то проблемы с военным министром, возможно, военный министр иногда занимает первую, но к 1905 году, учитывая, что военный министр Куропаткин отправлен на Дальний Восток командовать армией, и там командует не очень удачно, то, соответственно, его акции падают, и при каких-то к Николаю Николаевичу конкурентов у него нет. Ну, в принципе, нет, ну, у него конкурентов у него вообще нет.
Константин, да. Но у него же, наверное, есть доступ к телу.
Да, у него
самого.
Ну, хорошо, конечно, конечно.
Дядя!
Причем дядя такой, вот как это, образ слуга царю, отец солдатам, то есть такой вот душа человек для солдат, грубоватый. И, значит, соответственно, вот, с огромным авторитетом. И обаятельный человек, получается. У Николая Николаевича есть одно, то есть не одно. У Николая Николаевича есть бесконечное количество увлечений и слабых сторон. Одно из них – он страстно любит охоту. У него одна из лучших охотничьих имений, специально сделанных охот под Москвой, где он охотится с своими... второе его увлечение – это лошадь. Он чрезвычайно любит верховую езду, и охота, соответственно, связана с верховой ездой. И, соответственно, он очень любит кавалеристов. Это его деляночка. Тем более, что офицерская кавалерийская школа находится в его подчинении, как войска гвардии. Соответственно, он очень привечает Брусилова, потому что Брусилов, он начальник школы, а до этого он возглавлял в школе отдел верховой езды, так сказать, все. И вот Николай Николаевич становится председателем Совета государственной обороны, не слагая с себя обязанности командующего войсками гвардии Санкт-Петербургского военного округа. И вот человек, который 23 года служит в офицерской кавалерийской школе, то есть занимается подготовкой командиров эскадронов. Есть спорные оценки. Кто-то говорит, что, в общем, плохо руководит и, в общем... немного неудач. Кто-то говорит, что, ну, и нормально руководит, и, так сказать, слава богу, типа, а что эскадронных командиров-то особо учить? И что после этого? Ну, еще 10 лет прокомандует школу, и уйдет спокойно в отставку или в военный совет, ну, так сказать, спокойная карьера. И тут он назначается командиром гвардейской кавалерийской дивизии с производством генерал-лейтенанта.
Ну, это уже карьера.
Это не просто карьера, это... Для многих генералов это венец карьеры. Значит, командиром гвардейской кавалерийской дивизии, это можно сказать так, карьера, жизнь удалась. Для строевого офицера.
А вот участие в боевых действиях где-нибудь?
Нет, у него есть, он в 77-м году воевал, у него есть награды за храбрость.
Так, вот. Нет, я имею в виду уже после, там, русско-японской войны.
Нет. Ну, он же школы, человек работает в военно-учебных заведениях.
Да, зачем? Как бросить?
Да, как же бросить, это же важная вещь. И вот тут и вдруг начинается карьера. На строевой службе. Человек, как мы помним, 5 месяцев командовал эскадроном. То есть опыта отсутствует. Но тут карьера начинает идти в гору. Причем быстро. Ну, на самом деле, пост командира гвардейской кавалерийской дивизии, он либо предпенсионный, то есть человеку дает, и уже потом, значит, уже на пенсию, на хорошую пенсию, с производством генерала от кавалерии, все, значит, все, либо это хороший трамплин.
Брусилов... А сколько лет?
Он у нас 63-го года, угу. То есть это 47 плюс угу. еще, то есть немножко за 50.
Угу.
То есть вполне. Для него это трамплин. И уже через некоторое время он уходит на корпус. На корпус.
То есть... Гвардейский?
Нет, не гвардейский.
Не гвардейский,
не гвардейский, 14-й армейский.
14-й армейский.
То есть он уже пехотный генерал. То есть уже он не командует ни кавалерией. Армейский корпус – это очень приличная сила. То есть это, скажем так, это две дивизии, и плюс еще там у него сильный корпус, то есть там еще есть и кавалерийские части. То есть это в общем и целом, ну, порядка 40 тысяч человек. То есть это человек несет ответственность за подготовку,
снабжение,
воспитание, маневры и так далее, так далее, так далее. Значит, этого корпуса. 40 тысяч человек. То есть это, ну, в общем, это серьезное мероприятие. Это как бы человек должен быть готов к этому. Вот и Брусилов занимается этим, ну, как бы в мирное время, все нормально. Вот, и здесь мы должны отвлечься от его карьеры, потому что здесь произошло событие, которое сыграло, наверное, одну из самых колоссальных ролей в его дальнейшей карьере. Наверное, можно это сравнить только со знакомством с великим князем Николаем Николаевичем. То есть вот великий князь Николай Николаевич – это один из локомотивов карьеры Брусилова, и не только сейчас, и потом тоже. И второе – это то, что в это время у Брусилова скончалась супруга. Вот Гагемейстер, она умерла, вот так получилось, да? И вдовый, суховатый, за 50 генерал, значит, ему было там уже к этому моменту, значит, вот уже в районе 57 лет, ну, 56-57, вот, неожиданно он скучает. Угу. Командует корпусом и скучает. И скучает. Угу. Вот, как он сам пишет, сейчас дойдет, «Живу я теперь одинокий в Люблине». По занимаемой мной должности командира 14-го армейского корпуса. Должность высокая, власть большая, подчиненных пропасть, но благодаря всему этому тоскливо. Значит, и скучая, он листает журналы, и вдруг видит журнал, начинает выходить журнал «Братская помощь». Это военный журнал, но не государственный, а, так сказать, дискуссионный. Как положено, либеральный. Ну, все частное, но все так вот прогрессивное. Он не либеральный, он прогрессивный. Прогрессивный журнал. И вдруг он видит, там встречается фамилия Желиховская. И тут генерал Брусилов вспоминает свою молодость. Как лет 20 назад он помнит молодую девушку по тифлисскому обществу, девушку Надежду Желиховскую, которая ему нравилась. Даже она ему, она молоденькая, она младше его на 12 лет, значит, то есть не на 40, как могло бы показаться, да? Угу. Это нет, на 20 всего там лет на 12 лет. И вот тогда вот когда-то она ему очень нравилась, но он женился, естественно, как положено.
Но подчиненных много, да, власть большая.
И тоскливо.
Да.
И тоскливо. И вот он пишет ей письмо на деревню дедушки. Типа, здравствуйте, там, как это, дорогая Екатерина Матвеевна.
Да-да-да.
Пишу вам и так далее. Значит, и она отвечает. Они не виделись 20 лет.
Это к вопросу о неэффективности почты царской России, да.
Она отвечает. И завязывается роман по переписке, да, как у нас. И этот роман по переписке производит...
Константин.
Да.
Какое нашествие монголов! Вот история! Так, кстати говоря, сейчас кто-нибудь услышит, и будет сериал.
Да.
С нужными акцентами.
Да, мы еще не добрались до главного. Вот. Так вот, и роман по переписке, он стремительный. Первое письмо Брусилов пишет 16 сентября 1910 года. 10 ноября 1910 года. В полковой церкви 7-го Драгунского Кенбургского полка в Ковеле состоялось бракосочетание.
Ну да, он же в Люблине.
Да. Да.
А тут Коля. Рядом все.
То есть через меньше, чем 2 месяца. Роман по переписке. А вот теперь мы должны немножко остановиться на Надежде Владимировне Жилиховской. Второй супруге нашего героя. Надежда Владимировна происходила из очень интересной семьи. Ну, отец у нее был, естественно, Жилиховский, как мы можем понять, Владимир Жилиховский, он был директор гимназии в Тифлисе. И нам, в общем, он не интересен. Нам интересна его матушка. Ее матушка была Елена Андреевна фон Ганн. Она была писательницей, не очень удачной, но очень энергичной женщиной. Вот как вот принято говорить, женщина, которая общественной деятельностью занимается очень много.
Да-да-да.
И писала она рассказики, вот тогда это было очень модно, такая вот мистика, переложение древних легенд для детей на современный лад. Ну, в общем, билиберда такая.
Ну, продвинутая, вот,
да. Да, она была из очень приличной семьи. То есть, нет, Вера Петровна ее звали, Вера Петровна фон Ганн. Она была дочерью, соответственно, Елены Андреевны фон Ганн. А вот Елена Андреевна фон Ганн была дочкой генерала Фадеева, того самого генерала Фадеева, который один из столпов славянофильства. Она была двоюродной сестрой Сергея Юрьевича Витте.
Ух ты!
Она была много кем еще, и, что важно... Она была родной сестрой одной очень, наверное, самой талантливой женщины из этой семьи, Елены Блаватской. Вот. И в этой...
Я всего же, да. Но только не этого. Да?
Соответственно, вся семья увлекалась... Но
Блаватская же... Опять это вопрос к вам. Влияние же, очевидно, просто не поддается оценке.
Да, особенно... Но тут влияние другое. Тут влияние уже... Не Николай Николаевич, не при дворе,
да.
А в, как это принято говорить, в обществе.
В обществе. В обществе. Да.
И вот во всей семье...
Извините, я добавил, в приличном
обществе. В культурном обществе, да. И вот в этой семье принято так, что женщины очень энергичные, и женщины, вот они не чужды писательскому делу, вот что, так сказать... И в этом они самореализуются.
Но я надеюсь, но не детективы.
Нет, не детективы, мистика. Мистика или для детей что-то. Ну, вот такое вот все очень правильно. И прогрессивно. И прогрессивно.
Это обязательно.
И прогрессивно. Значит, что касается Надежды Жилиховской, то вот тут, как говорится, Бог не очень дал. То есть она, наверное, самая слабенькая.
Как это не... А мужа такого?
Вот. То есть она подвязается в писателе... Не прошло.
Да.
Она подвязается вот на журналистике. То есть вот эта братская помощь, то есть там покропать какие-то статейки, ну, такого общего плана по поводу как мысли обо всем.
Да-да-да.
Вот. И вот, но...
Сноску сделать в вашем рассказе с мы интернет.
Да. И вот здесь, то есть, в общем... Ну, то есть карьера не удалась, в общем. Ну, так сказать, то есть, в общем, в обществе связи есть, с нужными людьми знакома.
Мужа нет по тем временам-то.
Мужа нету, ну, да, вот. И тут вдруг у нас, понимаете, командир корпуса нарисовался, да? И вот тут они сочетаются браком, и вот тут у меня создается впечатление, оно... Это мое личное впечатление, ни в коем случае его никому не хочу навязывать. У меня создается впечатление, что Надежда Владимировна решила самореализоваться на муже. То есть вот так, ну, в общем, такая третьеразрядная либеральная журналистка, вот, в общем, ничего особо из себя не представляющая, но можно на муже сделать, вот,
ну, как, реализовать. Жена героя,
да,
жена полководца.
Да, жена полководца, потому что у нее есть очень много того, чего нету ни у кого другого. В результате этого, и это есть Вера Брусилова, у него есть, условно говоря, собственный пресс-секретарь. Ни у кого нету. Традиционно в русской армии генералы не хотят общаться с прессой. Почему? Потому что пресса, она изначально либеральная. Газеты... правительственный, есть русский инвалид, он правительственный, там печатается официальный раздел, но при этом русский инвалид постоянно норовит немножко полиберальничать. Потому как, если он не будет либеральничать, его в обществе читать не будут. Mm-hmm. Общество читает эту билиберду казенную, она не любит общество.
Mm-hmm.
Вот. И тут у Брусилова появляется человек, жена, которая знает либеральную журналистику, которая хорошо связана с ними, со всеми, которая знает, как это все делается, она знает эту кухню. Вот, и трогательно любит мужа. Вот. Муж до этого, в общем, не то, что там писать, в общем, не писал ничего. Вот как-то вот не в этом.
Да-да-да.
Выдающийся кавалерист как-то вот он не писал. Вот. Тут, значит, вдруг, значит, он начинает какие-то, так сказать, как бы, так сказать, входить в образованное общество. А потом еще, ну, и до этого он был, это модно было, но с приходом молодой супруги это, так сказать, получает большое распространение. Это, значит, мистицизм, спиритуализм, значит, вот тарелочку подвигать. Вот,
да-да-да. А к нему не обращались? Вы бы написали нам, генерал, что-нибудь?
Нет, пока нет, пока. Но уже идет слух, что Брусилов — это прогрессивный человек. Mm-hmm. Прогрессивный. Mm-hmm. Вот, и явно вот есть определенные
моменты. Это 10-й год. 10-11-й
год. Да, это 10-11-й год. Вот, и, значит, проходит еще 3 года, и тут начинается война. По своему посту Брусилов командующий корпусом, командир корпуса, и, в общем, ничего ему, кроме командира корпуса, не светит. То есть командир корпуса идет на войну во главе со своим корпусом. Ну, по штатному расписанию. Значит, в принципе, в русской армии к этому моменту в основном на командных постах на корпусном уровне, и выше, естественно, и армейском, в основном стоят генштабисты. То есть люди, окончившие
академию штаба.
Не все, отнюдь, не все, не, конечно же, не все. Тот же самый командующий Юго-Западным фронтом становится генерал Иванов. Он генерал от артиллерии, он окончил Михайловскую артиллерийскую академию, но все-таки академик. Ну, то есть, в общем, командные высшие посты занимают практически всегда люди с академическим образованием. Брусилов академического образования, естественно, не имеет, командного опыта не имеет, как-то образование получил на службе, но Паш, что уже хорошо. Плюс Брусилов к этому времени, у него есть тенденция, он свои штабные должности очень любит раздавать пажам. Вот, так сказать, ну, как не породить
родному человечку, да.
Вот, причем, как потом вспоминают в мемуарах...
И да, колоссальное количество знакомых, очевидно, да, конечно, в гвардии, в той же
да,
самой.
Да, и как потом вспоминают, в общем, в основном назначают на посты при себе всяких офицеров для поручений, в основном каких-то, как все оценивают, бездарных личностей. Ну, потому что талантливые, они как бы идут на командный состав. Вот. И среди командующих корпусами, вот если мы посмотрим на 14-й год, в общем и целом там есть разные люди, есть и там талантливые, есть. Но вот если по формальным принципам, то Брусилов, в общем, бесперспективен. Ну, нет, если получится, там могут отличиться тогда. И вдруг, буквально через месяц после начала войны, выясняется, что, в отличие от всех остальных командиров корпусов, у Брусилова есть один очень важный фактор. Очень важный. Все дело в том, что кто становится верховным главнокомандующим русской армии? Великий князь Николай Николаевич, который, естественно, помнит, кого он продвигал, и поэтому, когда на Юго-Западном фронте создается так называемая Проскуровская группа, еще не армия, а просто группа, ну, несколько корпусов, то ее командующим назначается генерал Брусилов. После этого эта Проскуровская группа преобразуется в 8-ю армию, ту самую знаменитую 8-ю армию,
да.
И ее командующим становится генерал Брусилов. И вот теперь генерал Брусилов становится уже на уровне командарма, и начинается война.
Он генерал-лейтенант?
Он генерал от кавалерии уже.
А, уже генерал
кавалерии. Получил до войны, он получил уже генерал от кавалерии. Но еще не генерал-лейтенант, это получит чуть позже. И надо сказать, что в первых боях Брусилов проявил себя очень прилично. Очень прилично. Ни в коем случае не надо, знаете, как бы, зачем мазать грязью человека,
нет, так, да, который... В самом начале вы сказали, что нам ни пьедестал, ничего не нужно.
Не нужно. То есть,
как было и что это был за человек?
Да, так сказать, да, он проявил себя вполне...
Честь ему и хвала.
Да, честь ему и хвала. Вообще, Галицийская битва в 2014 году, которую мы, наши войска провели очень прилично, Юго-Западный фронт провел ее, и, в общем, австрийцам мы, так сказать, вломили это по полной.
И немцы подошли, да, Людендорф, по-моему.
Нет, это Юго-Западный фронт действует против австрийцев.
Нет, а спасли-то положение.
Спасли, конечно, ну, конечно, немцы, да. Да-да, с большим трудом пришлось перекидывать войска, подпирать сзади, но на первом этапе мы действовали очень-очень удачно. А Брусилов руководил армией вполне прилично, но здесь, значит, было... был один момент. Брусилов тогда уже показал себя, скажем так, чрезвычайно смелым генералом. И в данном случае, на мой взгляд, смелость — это не положительная характеристика. То есть он всегда был готов атаковать. То есть если его коллеги по соседним армиям норовили просчитать ситуацию, проанализировать, подумать, кто стоит против них, просчитать потери, просчитать возможные последствия, из-за этого тормозили наступление, ну, сказать, вот это, то Брусилов был готов атаковать в любое время и любыми средствами. То есть вот такой рубака-генерал.
Угу.
И, как показала, тем не менее, практика, подобная тактика имела свой успех против австрийцев. То есть с налету налететь, прорвать, а там, глядишь, что-нибудь произойдет. Что-нибудь произойдет. Или не произойдет. Но уже успех получился. И в этих сражениях отличился не только Брусилов, естественно, отличился весь Юго-Западный фронт, но те люди, которые отличились рядом с ним, они ушли на повышение. Он не ушел. То есть, как бы, так сказать, командование посчитало, что, да, генерал храбрый, безусловно, храбрый, инициативный. Вот и насчет инициативный, вот это вот 100% инициативный. То есть, инициатива всегда. Вот, угу. Как только идет совещание, первый, кто встает и говорит, надо атаковать, это генерал Брусилов. То есть, причем патриот, как положено. Ну, все, то есть, вот никаких претензий к генералу нет, кроме образования и отсутствия командного опыта. Вот, остальное все... Вот, великолепно.
Но тут же ведь может какой аргумент возникнуть? А Будённый, который...
И Будённый. Когда Будённый в 41-м году направлением командует, там вот тоже возникают проблемы.
Там, да, но я имею в виду, конечно, гражданскую войну.
Да, конечно. Но,
всем показал.
Да, но мы вообще... Но, вообще-то речь идем, мы сейчас идем уже о командующем армией, а не о командующем кавалерийским корпусом. Да, что, может быть, как кавалерийский командир, он бы и был еще более выдающийся. Но в общем и целом, значит, люди уходят на повышение. Генерал русский, с которым Брусилов берет Львов, уходит на фронт. В смысле, командуешь Северо-Западным фронтом, Плеве уходит на фронт, командовать фронтом, а Брусилов пока еще командует армией. Правда, получает очень престижные награды. Он получает орден Георгия и четвертой, и третьей степени за успехи в Галиции. Он отнюдь не обойден высочайшим благоволением. Он получает через какой-то... Нет, это уже не в 14-м, позже он получает. Он получает генерал-адъютанта звание, генерал-адъютанта. То есть, в общем, человек не обижен вниманием. И вот он, скажем так, он один из этих командующих армиями. И вот здесь вступает в дело его дражайшая супруга. По воспоминаниям всем, которые до нас дошли, указывается, что нигде, как в штабе генерала Брусилова, так не относились к журналистам. То есть приезжают журналисты, естественно, я имею в виду журналисты, это не эти, как это, не сотрудники Министерства обороны, да, военного министерства.
Пресс-центр.
А это журналисты независимых изданий.
Совсем независимых.
И по традиции журналистов этих независимых изданий, в общем, командующих армиями не пускают к командующим фронтами. Потому что генералы, они костные. В большинстве случаев кто-то либералов не любит. Ну, в общем, да, потом, учитывая, что либеральная печать критикует и монархию, и армию, так сказать, критика есть, то, в общем и целом, генералы, так сказать, ну, помня о карьере, в общем, ну, лишний раз засвечиваться в либеральной печати, в общем, ну, не надо. Карьера идет, она идет по правительственной линии, ну, то есть, зачем? А в штабе 8-й армии всех журналистов любят. Значит, если они приезжают, а генерала нету, то, значит, там чай с печеньками, все есть. Значит, информацию дают любую, какую надо. Генерал, как только у него свободная минутка бывает, сразу встречается. Если не встречается, жена обеспечит все нужные информации. И все создается образ генерала, который вот с народом. Потеплел как-то вот к народу. И печать об этом пишет. Печати нужно что-то писать. Потому что идет война, спрос идет, естественно, на информацию военную.
А с другой стороны, свирепствует цензура.
Да, цензура, да. И положительную информацию с фронта публиковать надо, и тут-то ее и дают.
Новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сегодняшний гость передачи – историк Константин Залесский. И рассказывает он нам о генерале Брусилове, его родственниках, связях, знакомых и жизненном пути. Итак, вообще все звезды сошлись, судя по всему.
Да, сошлось все. И вот тут, значит, ну, как говорится, в 15-м году особых достижений нету не только у Брусилова, но и вообще. Там большое отступление, Брусилов отступает вместе со всеми, естественно, армиями. Ему это не в укор, естественно, так сказать, как бы, несмотря на то, что он всегда хотел наступать, здесь он отступает. Он сдает Перемышль, он сдает Львов, но, опять-таки, нельзя это говорить, что это его неудача. Ни в коем случае. Его рейтинг растет, растет как социальный статус, да?
Да-да-да.
Он постепенно растет, и что самое главное, он теперь на слуху. То есть, по сравнению со всеми остальными генералами, у него есть большой плюс. Его знают. И его знает образованное общество. То есть, он хорошо все. И вот тут как раз в марте 16-го года уходит в отставку, снимает генерала Иванова с Юго-Западного фронта, и назначать кого? Назначают Брусилова. Он самый известный, он в общем и целом генерал, который не имеет каких-то провинностей, он храбрый, он известный, его войска в свое время брали Львов, то есть, ну, по всем параметрам, кавалер ордена Георгия Третьей степени, то есть, ну, все хорошо.
Константин, да. Давайте мы с вами договоримся так. Я очень не хочу, чтобы вы торопились.
Ага.
Если у вас есть возможность, мы можем продолжить в следующее воскресенье.
Ну, я боюсь, что продолжить мы, естественно, можем, просто вопрос, я не думаю, что на две передачи еще Брусилова.
А, нет, нет, нет. Ну, секунду. Вы спокойно будете рассказывать про Брусилова. Ага. А в следующий раз, предположим, чтобы не комкать,
да,
будет Брусилов и еще чего-нибудь.
Ну, давайте.
Мы можем
никаких проблем, да.
Нет, у меня сразу, понимаете, по ходу вашего максимально интересного представления, вот у меня, например, возникает вопрос. У нас все говорят Георгий, Георгий, Святого Георгия. А что это за орден?
Давайте
орденоносцев Святого Георгия. Я думаю об этом не так уж и много людей.
Давайте, да. Значит, орден Святого Георгия, он был учрежден еще Екатериной, это матушкой. Это орден, который стоит в стороне от всех орденов Российской империи, так называемых императорских и царских орденов. Это орден конкретно военный. То есть вот этот орден, который дается за военные заслуги только.
И все.
И все, да. В какое-то время в начале 19 века он давался, в том числе орден Георгия 4 степени, давался за выслугу 25 лет беспорочной службы, в военных чинах, естественно, но потом это отменили. То есть его стали давать только за подвиг. Причем орден Святого Георгия к 14 году, он стал даваться только по степеням. То есть сначала четвертый, потом третий, потом второй, потом первый.
И это или за подвиг на поле брани.
И это, да, прежде всего четвертый.
А орден давался и нижним чинам, и офицерам.
Нет, 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 ни в коем случае.
Вот.
Только офицерам.
Вот.
Только офицерам. Значит,
а солдатам?
Солдатам Георгиевский крест.
Георгиевский крест.
Это официально Георгиевский крест, он именуется, по-моему, с...
Надо посмотреть в интернете.
Ну, с 1910 года, примерно, так. То есть недолго. До этого это назывался знак отличия военного ордена. Но форма была такая же, Георгиевский крест. Значит, и вначале, сразу оговорюсь, вначале орден давали, могли и первую степень дать, а остальные не давать. Это при Екатерине было. Там тот же Суворов не имел всех четырех Георгиев, у него не было четвертого. У него были третья, вторая и первая. Вот. Всего за всю историю нашей страны Георгия, полных кавалеров ордена Святого Георгия было только четверо. Это двое, это Кутузов и Барклай де Толли.
Так.
А второй Дибич и Паскевич.
Два фельдмаршала. А,
да. Вот, больше никого нет. Все остальные... А Георгия первой степени получила около 25 человек. Просто там и зарубежные включают.
Вот если нижний чин получал все четыре...
Это Георгиевский крест.
Да, это называлось Георгиевский бант?
Полный бант назывался.
Полный бант. Сколько было таких?
Было, такое количество было. Сейчас я вам скажу, значит, примерно порядка нескольких тысяч было. Вот.
Даже
немножко меньше, потому что несколько тысяч было кавалеров креста первой степени, первого класса. Там просто вот был ли у них полный бант. У нас такой статистики нет, потому что у нас статистика идет по этим самым. Сколько каждый креста какого, какой степени, кому сколько выдано.
Все.
Вот. Четвертый там порядка 2 миллионов. Больше полутора миллионов. Угу. А тех там несколько тысяч, там меньше значительно. Вот.
Ведь, наверное, офицеру было сложнее получить орден.
Да, значит, Георгиевские кресты часто раздавали. То есть это как имеется в виду, что, предположим, успешное наступление, и командующему там приезжает Брусилов на фронт, он это, кстати, очень любил, и вот выстраивается полк, и он так, значит, вот раздавал.
От души.
От души, да, вот типа на там... И очень часто награждались крестами не первой степени, а вот четвертой там, награждались как? Что, значит, вот отличившиеся роте, там, условно, 50 крестов на роту. И кому командир там
расскажет. Но солдатский крест, люди пользовались авторитетом.
Да, очень. И по большому счету, вот с полным бантом в абсолютном большинстве случаев человек уходил на офицера. Просто чтобы на офицера уйти, нужно все-таки на курсах отучиться, небольших. Угу. И просто были, естественно, георгиевские кавалеры с полным бантом, которые были не способны к какому бы ни было обучению. Ну, храбрый человек, ну не может он учиться. Поэтому они оставались еще и в рядовом составе какое-то количество.
Как каба.
Да.
Кому?
Да.
Кому? Тот учился у Гого. Да. А кому? Да. Он же сбежал.
Да. Тут... Но возможность стать офицером 100%.
Всё.
Если, если ты чуть-чуть хотя бы хочешь, то ты им станешь.
Вот.
Значит, орден Святого Георгия
у офицера,
офицера 4-й степени, это, ну, вот давайте скажем грубо, Герой Советского Союза. Да. Причем, если мы возьмем количественное соотношение, оно соизмеримо. Ну, Георгиев поменьше, 4-й степени за Первую мировую войну, но соизмеримо с Георгием.
Еще раз задам вам вопрос. Это офицерский орден.
Офицерский Всё. Орден. Соответственно, получить Георгия 3-й степени, это очень сложно, очень сложно. Это как у нас дважды Герой Советского Союза, причем дважды Герой Советского Союза более массовая награда, чем Георгий Третьей степени. Георгий Третьей степени за Первую мировую, если я не ошибаюсь, порядка 100 человек, не больше. Георгий Второй степени это зашкаливает. То есть это, я не знаю, там, это несоизмеримо даже с трижды Героем Советского Союза.
Даже так, да?
Ну, или примерно так. Георгия Первой степени за Первую мировую не получил никто. Ни один человек.
Хотя образцов героизма это было.
Но вообще Георгия третьей степени, в виде исключения получил в Первую мировую один подполковник, казак-разведчик.
Ага.
Ну, он, соответственно, не подполковник, но войсковой старшина. Вот он получил третью степень. Все остальные не ниже полковника. Третьей степени. Вторую степень – это генеральская награда. Первая степень – ну, это фельдмаршал. Ну, учитывая, что у нас, опять-таки, в Первой мировой не было ни одного фельдмаршала, то есть, и первую никто не получил. Вторую получило очень мало народу. Если я не ошибаюсь, по-моему, Николай Николаевич получил, Юденич получил, не помню, еще кто-то. То есть, он там, условно, на пальцах одной руки.
Вот. Ну, как управиться за неполные 2 часа-то?
Да.
Ну, как управишься? Да.
Вот, а Брусилов, значит, соответственно, получил третью степень. Вот, у меня мой прадед получил третью степень в 17-м году. Он был последним в истории кавалером ордена Георгия третьей степени. Вот, это уже от временного правительства он получил. Вот. Он как раз воевал с Брусиловым много очень. Вот. И сейчас мы как раз подходим к тому самому эпизоду биографии Брусилова, который знают все. Это тот самый прорыв. Значит, в марте 16 года Брусилов был назначен командующим Юго-Западным фронтом. И вот, вот как раз наступление, которое происходило в 16 году. Значит, наступление должно было идти по всему фронту. Главный удар должен был наносить не Брусилов, главный удар должен был наносить Западный фронт Эверта. Он в центре находился, то есть по центру удар. На совещании Брусилов, недавно назначенный командующий Южным фронтом, требовал, чтобы ему дали нанести главный удар. Он был готов атаковать всегда. Эверт хотел срочно отдать нанесение главного удара и не наносить, потому что Эверт, он генштабист до мозга костей, и он провел в марте 16 года по настоянию Ставки наступление на озере Нарыч, где наши войска потеряли порядка 70 тысяч человек, не добились ничего. Они просто разбились о немецкую оборону. Вот. Эверт не хочет наступать. Эверт хочет, чтобы у него было много-много-много пушек, чтобы у него было много-много-много резервов. И когда у него эти резервы будут, тогда он будет наступать. Вот. Так он не хочет бросать своих солдат на немецкие пулеметы.
На колючую проволоку.
Потому что считает, что эту немецкую эшелонированную оборону он не пробьет. Вот. Брусилов говорит, что против него стоят австрийцы, и он оборону прорвет. И ему пушек не надо, и вообще ему ничего не надо. У него все есть.
Я говорю, все документы, да?
Ну, конечно, конечно. Выступление Брусилова. Ему говорят, что он может наступать теми силами, которые у него есть. Эверт говорит, я не буду наступать теми силами, которые у меня есть. Мне нужно еще 1000 орудий и еще 3 корпуса. Ему говорят, мы не дадим вам 3 корпуса, у нас нет 3 корпусов. Нет, значит, я не буду наступать. Ну, его заставляют, естественно, наступать. Брусилов говорит, да, я буду наступать. Значит, соответственно, Брусилов должен нанести вспомогательные корпуса, ну, армия Брусилова, как и армия Северного фронта, наносит вспомогательные удары, цель которой сковать противника, ну, чтобы нельзя, не надо было перекидывать подкрепление по фронту, ну, сковать противника. И вот здесь, значит, забегая вперед, скажем, что наступление Брусилова удалось, да, и вот тот самый прорыв. Брусиловский прорыв. О названии Брусиловский прорыв мы еще поговорим отдельно, потому что, в принципе, этот прорыв называется Луцкий прорыв. Он в военной литературе называется Луцким прорывом, он не называется Брусиловским ни при каких обстоятельствах, потому что не в традиции Первой мировой войны, не только Первой мировой войны, в традиции Второй мировой войны, в любой традиции, вот могу, например, попросить вас, попробуйте вспомнить любую другую операцию, названную в честь командующего, который это проводил.
Нет. Операция «Багратион»,
но она не, давно она не в честь того
«Багратиона». Да-да-да, он давно был.
То есть Жуковское наступление.
Нету
Жуковского. Ватутинского наступления нету.
Как,
нету наступления Рокоссовского.
Я думаю, как в те времена говорили, инстанция бы не одобрила.
Инстанция не одобрила бы. В Первую мировую войну, например, когда есть наступление Кайзера. Но это Кайзер.
Но это Кайзер.
И в Первую мировую войну есть только одно такое же название. Это называется «Бойня Нивеля». Это когда французское наступление 17-го года, в котором французы потеряли бесконечное количество войск, не продвинулись никуда, и мало того, там начались бунты в армии, их это назвали в честь главнокомандующего французской армии, причем он был не рад, естественно, сами этому названию, его сняли, естественно. Вот, вот. И тут вдруг неожиданно Брусиловский. И почему Брусиловский, мы к этому перейдем немножко позже. Сначала остановимся на самом прорыве, потому что как бы он был, да. Сразу скажем, Луцкий прорыв был, и он был успешным. И вот после смерти Брусилова наши военные историки стали, естественно, разбирать Брусиловский прорыв, и до сих пор разбирают, ну, это одна из крупнейших операций. Ну, на самом деле, это Луцкий прорыв, и вообще в советское время было довольно такое сложное название, но оно правильно называлось «Наступление Юго-Западного фронта 1916 года». Абсолютно неинтересное название, но оно как раз более соответствует действительности, чем даже Луцкий прорыв. Вот, и историки, значит, стали заниматься этим прорывом и наступлением, и, ну, как бы, стали доказывать, что вот это вот большое достижение Брусилова, вот разработка этого плана, это новаторство и так далее. Ну, давайте тогда немножко на нем остановимся, чтобы узнать про новаторство.
Значит, вот, цель... Да. Да, 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 потому что я так понимаю, что переход Брусилова из блистательного гвардейского офицера царской армии в «Инспекторе Красной Армии», это мы на следующий раз. Да, кстати, да. Я думаю, тоже крайне любопытно.
Там, кстати, очень много всего еще.
Все? Да. Тогда что же все-таки было в Брусиловском прорыве?
Да. И вот что там было. Значит, Брусилов принял решение, а вот теперь мы будем, я предоставлю слушателям самим решить. Угу. Пусть он решит о гении стратегическом Брусилова сам. Значит, Брусилов принял решение, что наступать, что фронт не будет наносить один конкретный удар, а все армии фронта нанесут удары, каждый на своем участке. А также все, а внутри все корпуса нанесут удары тоже на своих участках. Было сформулировано это следующим образом. Значит, это план оперативный сформулирован следующим образом. Атака должна вестись по возможности на всем фронте армии, независимо от сил, располагаемых для сего. Вот. То есть весь фронт переходит в наступление, на всех участках фронта наносит свои удары, резервов нету, ну как, откуда резервы, если все наносятся удары, потери высоки, противник скован. Да, противник скован. То есть если фронт наносит вспомогательный удар, то в принципе это, эти действия обоснованы, если не учитывать, что потери будут более значительны, чем удар на одном направлении. Если этот фронт прорвет фронт противника, то развивать успех будет нечем. Ну, никак. Значит, самое главное, это стратегический план, который разработал Ставка в Юго-Западный фронт. Как потом пишут наши историки, это действительно было, естественно, одно из самых главных начинаний, которое было, придало успех этому, это нововведение в области артиллерии, артиллерийской подготовки. Когда артиллерия сделала, значит, там была предварительная подготовка, потом вал огня, то есть очень и очень четко были проработаны цели, все, это все было сделано. И это принесло большой успех нашим армиям. Но надо сказать, что в данном случае Брусилов, главная заслуга Брусилова в том, что он это одобрил. Значит, в принципе, это нововведение было сделано не им, естественно. Это было сделано командующим артиллерией 8-й армии генералом Ханжиным. Вот. И это все знали, естественно, в 16-18 годах. Угу. Дело только в том, что генерал Ханжин или Ханжин, тут не могу вам сказать точно, как должно быть ударение, после Октябрьской революции он служил в армии генерала Колчака, дослужился до очень высоких чинов и, естественно, уехал в эмиграцию. То есть в советской историографии место для генерала Ханжина отсутствует.
Жаль.
Да. Хотя был действительно очень талантливый артиллерист, и вот это вот его нововведение. То есть он был выморан полностью из истории, никаких возможностей для того, чтобы взять кусочек славы у Брусилова не было. Тем не менее, наступление на Луцком направлении, под Луцком, принесло колоссальный успех. То есть австрийская оборона рухнула. Причем она рухнула именно... Именно вот этим словом это обозначается. То есть рухнуло, завалив все, что было поблизости. Наши войска наступают, пленных десятки тысяч, сотни орудий. Значит, наступление Эверта не удается. Эверт не хочет наступать. Он наносит удар под Барановичами, но, судя по тому, как он наносит удар, это скорее, чтобы отвязаться от ставки. Что вот, да, я нанес удар, но нечего. Брусилову развивать наступление нечем. То есть у него нет резервов, но наступление идет. Реляции победные, пресса аж воет от восторга. И вот здесь, да, сразу же пресс-служба начинает работать настолько активно, что, значит, уже через несколько дней «Русское слово» выпускает с огромной шапкой, выходит «Бой на фронте генерала Брусилова», не на Юго-Западном фронте. На фронте генерала Брусилова. «Русское слово» — это 100 тысяч газета.
Это колоссально, все раз
по тем меркам совершенно, совершенно дикие.
Только «Большевистская правда» летом 17-го,
да, наверное, перебила. То есть это колоссальные тиражи. То есть фамилия Брусилова не сходит вообще с полос газет. Значит, Брусилов, несмотря на то, что он занят на фронте, постоянно уделяет время репортерам. Встречается, носится по фронту, раздает кресты в присутствии репортеров. То есть все
под фотокамеру.
Да, под фотокамеру. Значит, фронт имеет успех, успех донесен до народа, успех донесен до наших союзников.
И вроде бы никаких упреков в адрес генерала Брусилова.
Никаких.
А за что?
Нет, нет, наступает армия.
Наступает, наступает. Нечем наступать. Ну так а верховное командование-то
да,
где?
Да, и принимается, верховное командование принимает решение в связи с, опять-таки, действиями Эверта перенести направление главного удара с Западного фронта на Юго-Западный. И начинается переброска туда резервов. Да, поздно, конечно, поздно. Вот, но начинается, и причем в довольно значительном количестве. Значит, пиар идет полным ходом. Уже генерал Жоффр пишет: прислать телеграмму Николаю II, поздравьте генерала Брусилова.
Жоффр — это главнокомандующий.
Вообще французская армия. Значит, что, мол, поздравьте генерала Брусилова с его успехом. Угу. Значит, идет, то есть идет раскрутка, 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 раскрутка. И вот в этот момент пресса, именно пресса, начинает говорить о брусиловском прорыве. Именно брусиловском. Ситуация... Да, везде идет луцкий прорыв. Ну, то есть, документально. Луцкий прорыв под Луцком, луцкий прорыв. Немцы пишут луцкий прорыв, все, все пишут. Здесь возникает одна очень большая ситуация. Не надо просто думать, что это просто пиар. К сожалению, это не просто пиар. То есть просто, ну как, раскрутили, да, решили дать красивое название с, там, сражению, там, битва под, там, я не знаю, там, под светлой луной, там, да. Mm-hmm. А тут есть определенный момент. Дело все в том, что успех очень большой. И у прессы есть только один вариант. Кто ответственен за успех? Значит, за успех отвечает верховный главнокомандующий. То есть это успех верховного главнокомандующего. Прессу успех верховного главнокомандующего не устраивает. Угу. Пресса занимается откровенной травлей Николая II. Причем травлей последовательной, травлей неаргументированной. Ну, цель либеральной прессы, либерального общества — добиться ответственного министерства. Ну, то есть создание министерства, ответственного перед Государственной Думой.
Ну, да, его же там все эти да. сплетни,
придворные, императрица продалась немцам и так далее. То есть, условно, как сейчас говорят, фейковые новости.
Да-да-да.
Вот. И, соответственно, если начать говорить, что это колоссальный успех русской армии всей, то возникает вопрос, чей успех верховного главнокомандующего? Вариант не проходит. Значит, чей успех? Надо, но успех-то есть, успех налицо, это все сведения, куда же деваться-то? Значит, нужно срочно, и вот тут-то начинает активно популяризироваться слово «брусиловский прорыв». То есть надо оторвать успех от имени Николая II. Учитывая индифферентное отношение Николая II к прессе, то есть, когда пишут, и... Есть,
и Господь.
Да, Господь, собака там, собака лает, угу. Паровоз там едет. Вот. То есть противодействия этому нету, государственная пресса, в общем, ничего ее и нету, и она и вообще не беззубая совершенно, то брусиловский прорыв начинает занимать мозг всех людей. То есть все, о, генерал Брусилов, это единственный военачальник, и так далее, и так далее. Плюс это все еще подогревается своим собственным пиаром, то есть это хорошо идет. Но прорыв есть. И вот здесь как раз возникает вопрос о том, что произошло дальше. А дальше произошло все плохо. Ведь когда мы говорим о брусиловском прорыве, ну, или в данном случае именно о брусиловском, то есть луцкий прорыв – это будет одна из операций в ходе наступления Юго-Западного фронта. А тут, когда мы говорим о брусиловском прорыве, этот термин у нас еще фактически забирает вот то самое наступление Юго-Западного фронта. То есть прорыв-то был удачный, а вот наступление возникают проблемы. Дело в том, что тут Брусилов получил резервы. И смог уже, то есть теперь можно наступать. И тогда Брусилов, популярный генерал, слово, у которого удача на фронте, на других фронтах нет удачи, у него удача, все хорошо, его слушают. Он говорит, я буду наступать на Ковель. Вот моя цель — взять Ковель. Не знаю, там, венчался я там, например, да. Вот. И он начинает наступать на Ковель. Ему из ставки верховного генерал Алексеев пишет: по нашему мнению, не надо наступать на Ковель. Под Ковелем находятся позиции немецкой армии, глубоко эшелонированная оборона. Наступайте, продолжайте наступать на Луцком направлении, где стоят позиции австро-венгерской армии. Там у австро-венгров был немножко другой принцип построения обороны, чем у немцев. У немцев был принцип построения обороны такой, что они создавали... они были готовы сдать первую линию с тем, чтобы потом выбить. А австрийцы держали первую линию. И поэтому, когда идет прорыв первой линии, там дальше сыпется.
Сыпется уже.
У немцев первая не сыпется. Потом у них есть вторая и третья, плюс мобильные группы, которые, ударами которых...
Ну и плюс, наверное, немцы-то, они пошибче воевали.
Да, естественно.
Вот здесь мы поставим точку до следующего раза. Я боюсь, что еще на одну передачу. Вы как-то поторопились, бросили.
Да, возможно.
Все. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, в этом получасе историк Константин Залесский, наш сегодняшний гость, ответит на вопросы наших слушателей. Я думаю, что их следующая передача будет полным-полно вопросов, но это, дай бог, до следующей передачи будет все нормально, услышим в следующее воскресенье. Итак, ваш вопрос Константину Залесскому. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Здравствуйте. У меня два вопроса гостю, как главному германисту России. По Германии. 30 лет назад ведь Германия изменилась в эти дни. А вы не знаете, что это командование ГСВГ после 9 ноября из указания от Москвы получило? Ведь еще ходил поезд в Москву, Вильсдорф, войска еще были на месте. И второй вопрос. Были ли вы после 89-го в музее Штази у берлинского метро Магдаленинштрассе? В музее СИЗО Штази на берлинской окраине Вартенберг. И даже такие немецкие фильмы про Штази, как «Барбара». Вот что они объяснили немцам про их жизнь?
Да, жизнь. Вы знаете, да, я, к сожалению, вынужден вас разочаровать. Я германист, но только до 45-го года.
Да, это, кстати говоря, постоянно.
Или современность.
Я этот, как его... Вот, а вы смотрели этот фильм «Жизнь других»?
Нет.
Ну, это про Штази. Наверное, вам это будет...
Я ГДР не занимался, прошу прощения, вообще.
Вообще.
То есть я, соответственно... И когда я был в Берлине многократно, я вам честно скажу, у меня не возникло
желания... Желание пойти в музей Штази.
Да. Я сходил там в другие очень... Я, например, последний раз 9 мая съездил в Карлхорст. Вот всем хочу порекомендовать. Да? Потому что считается, что Карлхорст, вот где была подписана капитуляция, что там, что это такой проходной музейчик, ну, понтовый, ну, это официоз такой, который не надо есть. Вот не верьте.
Ошибочка.
Это потрясающий музей совершенно. То есть очень хороший, причем там вот воссоздан зал, ты входишь в зал, где подписана капитуляция, я не знаю, вот если бы там больше ничего не было, а там еще много чего есть, этого было бы уже вот
более чем.
Я не знаю, я вот просто вот когда я там побывал, я, наверное, под впечатлением весь день оставшись ходил, вот поэтому очень рекомендую потратить, просто до него ехать надо, не в центре, до него там надо все-таки доехать, там на автобусе даже подъехать надо будет, вот, но очень рекомендую, вот музей Карлхорст, это прямо вот, не знаю, там вообще можно целый день провести, потому что там хроника идет, там великолепно совершенно.
Ваш вопрос Константину Залесскому, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Пожалуйста.
Скажите, вот какое военно-политическое значение имело это наступление?
Значит, это наступление, мы, к сожалению, в этом этой передаче не закончили говорить о наступлении Юго-Западного фронта. Военно-политическое значение было очень важное. Но, к сожалению, это наступление, в общем, не дало того результата, который могло бы дать, скажем так. То есть, в общем и целом, это наступление не дало той самой победы, которая, в принципе, могла бы быть. Но значение этого наступления очень важно. Оно важно прежде всего тем, что это наступление, с одной стороны, показало, что Австро-Венгрия, по большому счету, воевать больше не может, а во-вторых, она очень... значительно подорвала силы Австро-Венгрии. То есть с этого момента немцам пришлось постоянно распылять свои силы, чтобы удержать Австро-Венгрию. Это военные силы, а немецкой политике пришлось вообще все делать возможное, чтобы удержать Австро-Венгрию в войне. Потому что Австро-Венгрия именно с этого момента начала зондировать почву, где бы то ни было, чтобы в общем и целом слить. Это несмотря на то, что еще впереди было и наступление Капоретто, то есть против итальянцев. И это было и... наступление уничтожение фактически Румынии, и было много еще было, скажем так, серьезных боев, и в том числе на Австро-Венгерском фронте. Но, в принципе, силы Австро-Венгрии были подорваны вот этим наступлением и показали, что Австро-Венгрия дальше не потянет. Вот, ну, с другой стороны, опять-таки, это наступление, оно... ну, во-первых, оно все-таки показало, что наши войска все-таки наступать могут. Могут. То есть, вот тут как раз вот идет разногласие с действием, предположим, того же Эверта. То есть, наши генералы, академики, то есть, люди с опытом и так далее, они на все смотрели с колокольни своей генеральской, ну, то есть, военачальников, то есть, генштабистской. То есть, вот надо просчитать, сколько нужно артиллерии и сколько нужно подтянуть те резервы, чтобы прорвать фронт, потом ввести войска, минимизировать потери и то, чтобы наступление завершилось не просто успехом, а полным поражением противника. И они полностью не учитывали, скажем так, вот эту вот пиар-составляющую и составляющую, скажем так, политическую. То есть что... Армии и народу нужны победы. То есть, чтобы верить в победу, нужно их иметь. Пусть эти победы не окончательные. А если все время копить силы и собирать вот силы для нужного удара, то, как показывает практика, можно до нужного удара не дожить. То есть, вот, произойдет там, предположим, революция, и уже никакой удар не понадобится. То есть, как планировалось, что вот они будут, 16-й год будут копить силы, потом проведут реформу, реформу армии провели, увеличат количество дивизий, увеличат в 2-3 раза артиллерийскую мощь, стянут резервы, и вот весной 1917 года перейдем в наступление, и будет, вот тут у нас победа и будет. Не перешли.
Угу.
Вот. Хотя все к этому готовилось, а нет, сложилось так, что не перешли. И все. А вот эти победы, типа вот побед генерала Брусилова, они вот создавали, скажем так, вот все-таки ауру некую победы. Некую. Поэтому нет, это действительно очень важная победа. И потом, еще раз повторюсь, она была. Вот этот Луцкий прорыв, это действительно был успех. Другое дело, что им не воспользовались, как мы будем говорить с вами дальше.
Ваш вопрос, пожалуйста, здравствуйте.
Да. Здравствуйте. А по 45-му году можно вот по Нюрнбергу задать вопрос?
Да, конечно, да? Конечно.
А скажите, почему... У меня два вопроса, если возможно, они короткие. Да. Скажите, почему не удалось нашим и дипломатам, и военным, и собрали столько у нас, значит, всевозможных немецких там преступлений, и, значит... Да? Рейхсвера, значит, по поводу Катыни, там, других зверств, практически немецкие вооруженные силы не были признаны, значит, ну, преступленными.
Нет, второй вопрос.
Перешли, в общем, в Бундесвер там, в конце концов, и вот Катынь так и не смогли на Нюрнберге доказать.
Так, все, одного вопроса
второй вопрос. Второй вопрос.
Быстро, да, конспективно.
Скажите, пожалуйста, вот восстание Златопрага, какую роль там власовские войска показали, Запалич, как они защищали там аэродром, там и
спасибо. Потом...
Да, значит, что касается Нюрнберга, да, значит, вермахт не был признан
преступной
организацией. В общем и целом, надо сказать, что даже наше обвинение не особо на этом настаивало, потому что это очень сложно, это, в принципе, недоказуемо. Дело все в том, чтобы признать преступной организацией что-то, нужно доказать, что все, условно, что все ее члены преступники. То есть, вот когда СС признана преступной организацией, то это подразумевает, что люди, вступая в СС, знали, какие цели это преследует эта организация. Вермахт, как естественно, в значительной степени мобилизационная вещь. И при этом надо еще отметить, что нацистская партия не была признана преступной организацией. Была признана преступной организацией корпус руководителей. Угу. То есть, партаппарат. Чиновники, ну, те, кто состоял на освобожденной работе в партии. А рядовой член партии, партия не была признана преступной организацией. А это, как бы, сами понимаете, как бы претензий к партии немножко больше, чем к вермахту, потому как она идеологическая организация. Вот, поэтому, в общем, признание вермахта преступной организацией, это было настолько неперспективно, что, в общем, даже мы так намекали, но не то чтобы ломали на этом
копию. Но ведь... на Нюрнбергском процессе сильнейшие юристы с нашей стороны были.
Ну, нет, сильнее.
Наверное, они рассчитывали.
Там, там рассчитывали все. Мы подали особое мнение.
Угу.
На самом деле никто, вермахт вообще, не, скажем так, и не ставился вопрос. Был вопрос признать преступным генеральный штаб. Планирующий войну. Тоже не прошло. Тут мы подали отдельное, мы подали особое мнение, ну, как бы, чтобы сохранить... Что касается Катыни, то...
Нет, Власова.
Власова. Значит, восстание в Праге. Значит, во-первых, когда вот сейчас там кто-то в Праге высказывает идею, что надо поставить памятник генералу Власову...
А Конева признать преступником.
Ну, Конев, понятно, что... Ну, на то же место поставить памятник.
Да, да.
Ну, на мой взгляд, это правда... Ну, это скорее это как то есть политическое это... стрясание воздуха.
Да.
Потому что генерал, скажем так, генерал Власов никакого отношения к помощи пражскому восстанию не имел. Там действовала дивизия РОА. Она действовала не по воле, не по приказу Власова, она действовала по собственной инициативе. Прошу прощения, забыл на память командира дивизии.
Ну, это посмотреть
да,
надо,
и всё. Да, можно посмотреть. Вот, это он принял по собственному...
Это его решение было.
Это было его решение, и решение во многом... как мы сейчас знаем, потому что документы просто, вся публикация уже есть, все опубликовано. Очень хороший был по Власову трехтомник опубликован, по-моему, года 3-4 назад в Распене вышел, трехтомник, сборник документов. То есть прекрасно, там все есть, все есть. И, значит, там было, как в принципе, по большому счету было принято решение вот этой дивизии, командованием дивизии, принять участие в помощи пражанам, скажем так, исходя из тактических соображений. То есть, чтобы получить определенные дивиденды...
Снисхождение.
Да, снисхождение при Союзе. Как бы понимали, что вот не на той стороне сейчас находятся.
Угу.
То есть, это был, в общем, тактический ход. И когда им было сказано, что за это вот ничего не будет, ничего не будет, только хуже будет, они развернулись и ушли.
То они как раз попытались прорваться к американцам.
Да, да, конечно, да. То есть они решили, что вот, то есть когда они, им было, после этого было сказано это было.
То впрямую?
Руководитель пражского восстания сказал, что, ребята, вот мы с русскими ссориться не собираемся из-за
вас.
Из-за вас. То есть вот, ничего вам не будет. Вот лучше вы ступайте. Они ушли.
Все. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте, господа. Меня зовут Андрей. Скажите, пожалуйста, а вот во время Первой мировой войны Кайзер также вмешивался ли Кайзер так же, как Гитлер, в действия генерального штаба германского?
Спасибо, Андрей.
Да, значит, да, очень интересный вопрос. Значит, нет, как Гитлер не вмешивался. Кайзер, несмотря на то, что он был верховным главнокомандующим с первых дней войны. И на первых этапах войны он оказывал значительное влияние, но не сильно лез. То есть его решение, условно говоря, на первом этапе войны он был примерно как Николай II. На втором этапе войны. То есть Николай II в 15-м году стал верховным главнокомандующим. Вот на первых этапах войны Вильгельм был именно вот таким верховным главнокомандующим. То есть он выслушивал данные, которые ему, ну, которые ему докладывает генштаб, утверждал их, вносил определенные, делал определенные пожелания, но не настаивал на чем-то так вот, ну, категорически, что типа вот вы свое решение отмените, а вот я буду это. А вот когда был назначен начальником полевого генштаба Гинденбург, а первым генерал-квартирмейстером Людендорф, вот этот вот дуэт этот пошел туда, вот они занялись тем, что начали постепенно отстранять канцлера полностью. То есть они к нему очень уважительно все, значит, типа, так сказать. Вот. Но к концу войны, вот к 18-му году, Кайзер был отстранен от руководства военными действиями практически полностью и, надо сказать, значительно отстранен от управления государством. То есть они на себя очень сильно перетянули одеяло. Вот. Но, тем не менее, он оставался главой государства, он мог настаивать на каких-то мероприятиях, но в военном отношении он обычно не настаивал сильно, так сказать. Он мог высказать, он был человек значительно более эмоциональный, чем Николай II, например, так сказать, он такой был, холерик такой вот у него был. Вот, он очень часто менял мнение, сейчас говорит одно, завтра говорит другое, вот, но в общем и целом его влияние на ход войны, особенно начиная с 15-го года, даже с конца, с начала 16-го года, оно, в общем, не очень значительное.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Товарищи. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что Вермахт не был признан преступной организацией. Да. Скажите, а тот геноцид, который устроили солдаты Вермахта на территории России в отношении мирного населения, это не преступление?
Нет.
Спасибо.
Значит, естественно, это и преступление.
Значит, военный... Была отдельная передача, карательный аппарат, немецкий карательный аппарат на оккупированных территориях.
Было, да. Но, значит, да, конечно, это военные преступления, и они совершались, эти военные преступления, но... По логике законодателей, военные преступления совершались военными преступниками, то есть конкретными людьми. То есть это не было в Вермахте были преступные приказы, например, тот же самый «Мрак и туман», который подразумевал уничтожение.
Это по Вермахту был приказ «Мрак и туман»?
Это приказ Верховного главнокомандующего. Да, и Вермахта. И подписанный, скрепленный Кейтелем. То есть это приказ, обязательный к исполнению Вермахта. Это конкретно преступный приказ. Но выполнение, скажем так, за невыполнение этого приказа не карали. То есть, соответственно, любой офицер Вермахта имел возможность не совершать военные преступления.
Были такие случаи же.
Ну как, кто там, сколько там, 8 миллионов человек, конечно, кто-то был преступниками, кто-то не был преступниками.
Да, но ведь процессы по отдельным военным преступлениям были.
Ну а как же, конечно, были, и у нас, и в нашей стране были. Ну, скажем так, если честно говорить, на Западе за преступления на Советско-Германском фронте
не шибко.
Вот единственное, что я бы очень попросил не, так сказать, не очень активно использовать слово «геноцид», потому что, на мой взгляд, геноцид – это совершенно конкретное явление, и вот когда мы говорим, предположим, о Холокосте или там, о преступлениях против еврейского народа, вот это геноцид. Вот. А к мирному населению Советского Союза это военные преступления, плохое обращение и так далее, и так далее.
Да, то был есть, про планост.
Был планост, да, все это было, но все-таки вот... Я как бы поддерживаю точку зрения правительства Израиля, если честно, которое очень, так сказать, очень внимательно относится к употреблению слова геноцид.
Да, да, да. Военные преступления, вот как мне кажется, Константин, да. Военные преступления, здесь нет разницы, против кого они совершались.
Да, да.
Но некоторые два народа, да. А под гребенку да. Просто всех.
Да, поэтому вот, геноцид – это совершенно конкретное действие. И,
имеющее юридическое определение.
Да, и опять-таки он был геноцид.
Вот. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, а почему же такая вот была тенденция царские... военнослужащие, офицеры, вот, значит, уходили к большевикам. Между тем, такой есть историк, если, конечно, это историк, Чубайс, он говорит, что Россия была на подъеме, вела победоносные войны, народ жил прекрасно. А вот такая тенденция была, значит, офицеры переходили к большевикам.
Спасибо. Спасибо.
Значит, да, офицеры...
Константин, да. Это, наверное, 5000-ый вопрос, идентичный абсолютно, и тему уже со всех сторон, ваше мнение тоже интересно.
Нет, офицеры переходили к большевикам, естественно, и довольно много переходило офицеров. Значит, было две основных тенденции. Первая – это когда к большевикам переходили в том числе офицеры по убеждениям. То есть они считали, что вот принимали большевистскую идеологию, да, и переходили на сторону большевиков.
Да.
Это первое. Второе, что и этих больше, это офицер, который, в принципе, индифферентен. То есть он не антибольшевик и не большевик. Соответственно, у него есть профессия служить в армии. Если эта армия подчиняется большевикам, он служит у большевиков. Если он оказывается на территории, которая занимается белыми армиями, и его мобилизуют, он служит у белых.
Именно мобилизуют, да, сколько?
Да, в этом. Значительное количество, скажем так, почти 50% офицеров, они просто не пошли никуда.
Они сидели и осваивали новые профессии.
Да, стали обывателями.
Да. А, кстати говоря, были и как поручик Тухачевский,
да,
который про своих людей, которыми он командовал, и здесь у нас один историк приводил документы, их быдлом называл.
Да.
Он... Кем он мог стать в царской армии? Да никем.
Никем, да.
Сказать, а в Красной армии командармом
стал? Да, были люди и карьеристы. Так сказать, это все было, мы должны смотреть это каждому индивидуальному мнению. Случай. Но надо сказать, что вот другой историк, который историк, да, это, например, Сергей Иванович Волков, да, он исследует корпус офицерский корпус русской армии, вот он сделал вывод, я, так сказать, можно соглашаться, можно не соглашаться, но как бы он его сделал, он указывает, что к 17-му году, с его точки зрения, в русской армии был переизбыток офицерского состава, то есть, учитывая потери 14-го года, войну перепугались и создавали дикое количество офицеров военного времени. Школу вот это. И что к 17-м году офицерский корпус не представлял из себя никакой кастовой организации, никакой, и не сословной, и не кастовой, и никакой. Что, то есть он не представлялся даже профессиональной касты. То есть это была разрозненная группа, состоящая в основном из разночинцев. То есть, в общем, условно говоря, офицерский корпус в 17-м году не мог служить основой режима.
Вот. И уж никак и не был спаянной группой.
И, соответственно, так, вот если мы учтем мнение Сергея Владимировича, да, то мы тогда как раз и можем ответить вот на этот вопрос. Потому что если мы рассматриваем вот так офицерский корпус как просто аморфную массу людей, то вот здесь и так вот кто-то пошел к большевикам, кто-то не пошел к большевикам.
А насчет того, как Россия процветала в те времена, есть исследование серьезнейшее, где вот все утверждения не историков, ну, может, на букву Ч, я не помню, не припомню. Вот. И вот там разбивается все в пух и прах.
Знаете, есть цифрами. Знаете, есть различные исследования. Другое дело, что вот когда, значит, я, например, тоже не могу понять одну вещь. Почему? Либо тюрьма народов, либо процветаем. А вот не пробовали посередине остановиться.
Нет, а вот как мне очень понравилась ваша сегодняшняя лекция, беседа. Сложный человек. Я проспекты не видел в своей жизни. Здесь успехи, а здесь, в общем-то, видать, и не очень на своем месте оказался.
Ну да, это все.
Так вот это и есть история.
Да, мы когда будем
говорить... Нет.
Да, обрушил и в 17-м, когда будем говорить, там как раз мы увидим, не на своем месте и так далее.
Да,
и так далее.
Сегодня по необходимости, я не знаю, программной политики, редакционной, там, в этом нет ничего страшного и плохого, так бывает. Мы заканчиваем на 3 минуты раньше. Спасибо всем, кто слушал.
Спасибо
большое. Вам огромное спасибо, Константин. До следующего воскресенья. И будем надеяться, что все будет нормально. Да. И вы нас порадуете еще одной интереснейшей беседой.
Конечно.
До свидания.
Всего доброго.